Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, дорогие друзья. 1 ноября, среда, шестой месяц лета начинается в Ростове. Поехали. Прошу прощения, это «Разбудильник», прямой эфир. Меня зовут Андрей Мелехов. Элла Михеева сегодня режиссирует нашу трансляцию. Начинаем, как всегда, с календарика. 54-й год прошлого века в США поступил в продажу первый в мире полностью транзисторный приемник Regency TR-1. Веха. 77-й год. Начались пассажирские рейсы из сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. Все верно, да. И в 91-м году съезд народных депутатов России утвердил бело-синий триколор в качестве государственного флага России. Ура! Ну, а говорить мы сегодня будем о виниловых пластинках. Для меня это большая загадка, как за столько лет они не растеряли свою популярность, и очень много людей до сих пор любят вот это вот шуршание иголочки. Алик Готч, диджей, сегодня у меня в гостях. Большой специалист в этом вопросе. Доброе утро.
Доброе утро, Андрей. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Очень приятно сегодня быть здесь в студии и общаться с вами.
Ну, давай не будем скрывать. Мне сложно будет говорить тебе «вы». Мы миллион лет знакомы. Я безумно рад, что ты сегодня приехал. Почти 50 километров, да, пропилил?
Да, 47 километров, чтобы в эфир выйти. Приехать утром в 7 утра.
Слушай, ну расскажи, действительно сильно отличается вот звучание винила от современных каких-то цифровых записей? И вот не специалист это может услышать, а обычный человек?
Естественно, но есть одна большая проблема, то, что все пластинки новодельные, так сказать, они уже идут с цифры, и звук там, мягко говоря, очень сильно отличается. Вот винил, который выпущен до середины 80-х годов, настоящий винил, ортодоксальный, да, вот то, что мы называем. И настоящие коллекционеры, они собирают именно тот старый винил, который выпускался вот... после войны, 50-е, 60-е, 70-е годы.
Вот. Тогда и... они хрупкие пластинки еще были.
Нет, помню, они уже были, винил, он уже мягкий. Те хрупкие, они
это
делались шеллак.
Это какие-то 30-е, там, 40-е, да?
Да, 18-го. Нет, но они-то еще раньше, я не помню, в конце 19 века уже была так называемая звукозапись в виде вот патефонов, Патэ, да, фирма Патэ. Почему их стали называть граммофоны, стали называть патефоны? Потому что была компания Патэ.
Тогда которая... технология была другой, да?
Да. Там
то
пластинки...
есть, уронив пластинку, она разлеталась.
Пластинки были сделаны из такого материала, который назывался шеллак. Вот. Это некая помесь там, из 10 градиентов, включая, по-моему, землю, глину. И... Нет, на полном серьезе. И крылышки, покровы майских жуков водяных. Представляешь?
Это не шутка сейчас.
Это не шутка, это на полном серьезе, да. Там стояли в Мексике, в Америке стояли километровые такие теплицы, назовем их так, в земле из марли, да. И там вот эти все миллиарды жуков разводились, потом вручную у них отрывали эти крылышки, покровы, да, и все это замешивалось.
Дорогое
на земле
было удовольствие.
И линии, да. Почему эти все пластинки до сих пор, до наших дней дошли, очень многие в идеальном состоянии, вообще не слушанные, в коробочках, в бумажных пакетах, в коробках, на складах еще где-то валяются или там у любителей? Потому что из-за того, что они были такие хрупкие, при ударе или при падении на пол они разбивались, их выпускали миллиардными тиражами. Понимаешь?
То есть их много.
Их настолько много, что они до сих пор в идеальном состоянии попадаются до коллекционеров.
Так, ну а винил это уже 50-е годы.
А винил, да, уже, ну, я думаю, конец 40-х, 50-х годы где-то, да. Вот пошли первые виниловые пластинки. Вот. Но они взяли от граммофонов, патефонов, взяли, например, такую вещь, что очень многие были записаны на большой скорости и воспроизводились, опять же, вот такими железными иголками, как и шеллак, как патефон и граммофон. Mm-hmm. Ну вот, кстати, по технологии, чтобы эта шеллаковая пластинка не сильно запиливалась, металлическая игла, она была сделана из очень мягкого материала. И после проигрывания одной стороны пластинки иголка спиливалась под углом. Да.
Это расходный материал был такой.
Да, и коробки с этими иголками там, значит, продавались тоже в комплекте с пластинками, там сотнями, их тоже было очень много. И сейчас можно эти коробочки оригинальные найти до сих пор. Но наши умельцы придумали, что делали. Они просто брали эту иголочку спиленную и поворачивали на 180 градусов, пилили вторую сторону пластинки этой же самой иголкой.
А советские пластинки, они сравнимы по качеству с западными?
Ты знаешь, многие да. Но это больше всего касалось классики и каких-то специальных таких жанров, там, вокальных, народных, наверное, скажем так. Потому что изначально, во-первых, это еще был товар, который шел как бы за границу валюту, да. Валютные там всякие хоры народные, там ансамбли, песни, пляски донских казаков и т.д. и т.п. Вот. А шипотреб, включая переиздания каких-то певцов прогрессивных американских негритянских исполнителей, конечно, и наши вокально-инструментальные ансамбли, они были уже на более такой, скажем, дешевой пластмассе.
Слушай, ну, я помню, что пластинки стоили 2 рубля 50 копеек в основном.
Нет, они были
меньше рубля. Это вот в 80-е годы уже совершенно точно было. Хорошая пластинка Modern Talking стоила 3,50. Я восстановил в памяти, нашел обложки в интернете, посмотрел. А вот 70-е, 60-е, какая цена на них была?
Ну, я думаю, до рубля, где-то рубль с чем-то там были. Ну, тоже все это зависело от размера пластинки. Это были 7 дюймов, 10 дюймов, там, 12 дюймов.
Диск-гигант, я помню,
да,
говорили.
Да, да, да. Это вот 12-дюймовки.
А с чего начиналась твоя коллекция, помнишь?
Да, значит, как бы мы до этого слушали бобинные магнитофоны, да, а когда первые пластинки, у меня товарищ есть, с которым мы общаемся до сих пор, Василий Васильевич 14-й сосульников. Мы с ним сидели в школе за одной партой.
Вот 14-й класс.
Да, он в поколении, Василий Васильевич, 14-й. Мы с ним собирали долго и нудно, у нас полгода или год, по 50 копеек, по 30 копеек, которые нам давали родители на завтраки, а мы их, значит, не завтракали, собирали эти деньги. И вот за 15 рублей мы купили первую пластинку, по-моему, 77-й или 78-й год.
Это бешеные деньги.
Да, на пластинку группы Юрайхип «High and Mighty». Там такой был самолет на обложке в виде парабеллума, перевернутого вверх ногами с крыльями от самолета.
Вот. Спекулянтов купили?
Да, за 15 рублей. Это была югославская пластинка, сильно запиленная, жутко запиленная. Вот, поэтому она стоила 15 рублей. Но...
А, то есть еще дороже были?
Пластинки в среднем стоили там 30, 40, 50 рублей. Новая пластинка, которая выходила, вот как сейчас, по-моему, Pink Floyd, видишь, Ювехия, да, тогда вышел. Он там 75-го года у нас пока появился, там, пока моряки, музыканты и танцоры из филармонии привезли откуда-то из Японии. Вот, уже пластинка стоила 75 рублей. Там, ну, когда вышел...
Слушай, зарплата была 120, ну то что?
Да, ну когда вышел, я тебе больше расскажу, когда вышел Pink Floyd «Стена» в 79 году, он стоил уже 150 рублей. Самое главное, что на этом можно было заработать, перезаписывая с виниловых пластинок на магнитофоны людям за деньги.
Вот, это целый бизнес.
Чем мы, да, иногда и занимались, да.
Слушай, поменялась идеология коллекционеров винила? Сейчас же вот все, что угодно можно купить, были бы деньги, что называется. А в Союзе это какой-то еще некий протест существовал?
Ну, музыкальный, идеологический, да. То слушали что? То, что нельзя. Знаешь, если бы вот в свое время была такая мысль, что большевики сделали большую проблему, запретив группу «Битлз» там, и джинсы «Левайс». Если бы они объявили, например, «Левайс» рабочей одеждой, нашили их в шахтинском комбинате, что они потом и делали в 80-х годах. нашили
но поздно уже
джинсов,
было.
Да, и джинсовых комбинезонов, и продавалась это в магазинах как рабочая одежда. А группа «Битлз» объявилась бы группой рабочей молодежи. И погнали, создали бы там миллион бы наших местных жуков.
Может быть, еще и страна сохранилась.
Да, и играли бы там на БАМе где-нибудь, и все было бы нормально. Вот.
Дорогие друзья, это прямой эфир, программа «Разбудильник». Алик Гоч, известный диджей, байкер, мой друг, не скрою, сегодня в гостях. Безумно приятно, интересно. Да, друзья, продолжаем разговор о виниловых пластинках. Я тут узнал сейчас и сижу в тихом шоке. Оказывается, Алик Гоч, человек, который сегодня сидит прямо передо мной, один из основателей всемирно известной «Горбушки», которая в Москве существовала долгие годы. Ой-ой-ой, я тебя об этом еще чуть позже расспрошу. А пока к нам по телефону присоединяйтесь. Максим Бондарев, коллекционер и ценитель винила. Доброе утро, Максим.
Доброе утро, Андрей.
В общем, смысл мероприятия в чем? Вот о чем хочу тебя спросить. Ладно, мы с Аликом люди среднего возраста, условно, да, и питаем к виниловым пластинкам какие-то теплые чувства. Откуда такое влечение, ну, у молодого человека, как ты? Ты все-таки помладше нас. Расскажи, что вдруг?
Слушай, ну я, собственно, так же, как и все, там еще там 80-е, также там у нас был дома Высоцкий, набор каких-то пластинок у родителей, все это игралось, мы слушали. Вот, потом позже появились там какие-то там из закромов достались пластинки, которые дед там давно еще из-за гранплавания привозил, он был моряк, вот там Криден всякие, Битлз. Вот, для меня это была новая волна открытий, как бы. Вот, и как-то так вот все пошло-поехало со временем, все приобретая больше масштаб, вот так вот.
Слушай, ну много сейчас людей интересуется винилом, я знаю, что для тебя это еще и бизнес.
Да, ну как бы у меня музыкальный магазин, и как бы да, сейчас достаточно много людей, и как среди молодых, прям вот среди буквально школьников, старшеклассников, так и до пенсионеров, вот, все, в общем-то, много людей, кто в этой теме.
Ой, я знаю, сейчас такая мода у школьников. Они часы Монтана носят, вот 16 мелодий там из 80-х годов. Правда, то есть очень часто замечаю. Это, наверное, из этой же серии, да?
Слушай, ну я думаю, да, наверное, как это такой ретро-отголосок. Он не только, в общем-то, по винилу, он также и в кассетах. И вот, возможно, как ты говоришь, там в часах, хотя я прям так сам не наблюдал.
Не-не-не, я прям видел, вот конкретно знаю, да, это прям целое течение, очень модно, популярно.
Ну, может и так, да.
Слушай, а за сколько сейчас можно приобрести оборудование для прослушивания винила? И ценятся ли советские проигрыватели? Ну, вот так, по ценам, если пройтись.
Слушай, ну, как бы в широком смысле советские проигрыватели, люди, их многие просто не знают, что это такое, хорошо это или нет, но я со своей стороны всегда это пропагандирую как неплохие аппараты начальные. Вот, потому что стоят они где-то в среднем, в нормальном состоянии, там, от 8, там, 10 тысяч, там, 5-10 тысяч. Вот. И, в общем-то, это хорошие аппараты, которые я всегда рекомендую как бюджетное начало. Лучше, чем многие, там, современные, там, дешевые, там, чемоданчики, эти Кроссли, Айон, Лайф и прочие фирмы. Но это, как бы, совсем хлам, и это я никому не советую.
Вот. Слушай,
такие зарубежные, ну, где-то от 30 в среднем.
Ну, это уже серьезная, на самом деле, цена. Ну, вот мы говорили, вспоминали, что 2 рубля 50 копеек в конце 80-х стоила пластинка. А сейчас вот сколько стоит советская пластинка в хорошем состоянии? Не запиленная.
Советская? Ну, ты знаешь, все зависит от артиста. Потому что, например, есть пластинки, как «Кино», как «Гражданская оборона», там «Янка», «Дягилева», там группа «Ноль», например, «Звуки Му». Ну, эти пластинки могут стоить там от 500 рублей до там буквально нескольких тысяч. Вот. А, скажем так, то, чего было много, там Серов, Высоцкий, Пугачева, ну, оно стоит там в районе 100-150 рублей и там до 500, может быть, рублей.
Да, я когда рекламный пост к этому эфиру делал ВКонтакте, я как раз пластинку Александра Серова взял, который поет песни Игоря Крутого. Ну и последний вопрос. Сколько у тебя в коллекции, считал, пластов?
Нет, прям вот так вот, чтобы считать, не пересчитывал. Ну, на глаз, наверное, 1000-1500, может быть, плюс-минус. Я, если честно, даже пока не все их успеваю забить в дискокс, чтобы там как-то прям вот осязать их так явно.
Макс, спасибо тебе большое за то, что проснулся так рано. Я знаю, что ты не в Ростове. Возвращайся, пообщаемся лично. И очень приятно, что дело наше с Аликом живет.
Да, ну, я здесь рядом, через пару дней буду, так что все в порядке.
Отлично, отлично. Спасибо тебе большое. Спасибо.
Да, спасибо. Спасибо большое, пока.
Вот, кстати, хотел заметить, ты сказал, что для Максима это не только увлечение, но и бизнес. Вот у него замечательный магазин «Друг», который находится там на Шаумяна, по-моему.
Ну, давай прямо сейчас, вот без всяких подробностей.
Да, ну, у него магазин, некое количество моих пластинок продается.
Надо будет, найдете в интернете. И, кстати, ты говоришь, что есть сообщество какое-то большое в телеге, да?
Да, еще у меня есть старый товарищ, который родом у нас из Донецка. Только Донецкого.
Друзья, это вот не реклама, поймите, это просто вот желание, если вы хотите приобщиться, да, мы рассказываем вам, где это и как можно сделать.
Да, ну вот он занимается виниловыми пластинками еще с конца 70-х годов, да, и мы с ним дружим, общаемся до сих пор, он живет, правда, в Москве. Вот, и 40 лет или больше занимается виниловыми пластинками. Но сейчас, раньше он работал одним из главных инженеров строительства метро московского. Сейчас он уперся в то, что он занимается вот именно созданием такого сообщества коллекционеров винила. Зовут его Сергей Лисицын, и в интернете он создал в Телеграме группу, которая так называется «Виниловые развалы». Вот. И там общаются люди, собирающие коллекции виниловых пластинок. До смешного доходит. Есть один очень серьезный коллекционер в Москве, у которого, представь, пару месяцев назад было 162 варианта одной единственной пластинки группы Pink Floyd «Dark Side of the Moon».
Ну, это такой, по-хорошему, сумасшедший человек.
Да, во-первых, мало того, что они стоят тысячи, они очень дорого стоят, да, пластинки. Кроме того, там пластинки разных стран, начиная от Перу, там, заканчивая
Болгарией, Чехословакией. Ну, собственно, от
этого,
да, и такое разнообразие. Да. В разных же странах все это выпускали. Послушай, да. Ну, вот прежде чем мы послушаем. В общем, слушаем мы сегодня все, да, прежде чем прозвучит следующая песня, давай все-таки разницу попытаемся объяснить людям. Оцифрованные записи виниловые, заново записанные, и оригинальные. Вот, ну, в чем она? Существует же какая-то?
Ну, да. Это на слух, понимаешь, когда люди многие годы, десятки лет слушали на определенной аппаратуре. Я вот, например, считаю, что если вы любите музыку 50-х, 60-х, 70-х годов и коллекционируете эти виниловые пластинки тех годов издания, то слушайте ее надо обязательно только на той самой аппаратуре 70-х годов.
А, прям вот так, чтобы аутентично все.
Да, это пункт первый. Но ты же не будешь ездить, например, на каком-нибудь старом москвиче, особенно где-нибудь в деревне на хуторе, и поставишь туда новую шоссейную скоростную резину от Пирелли.
Ну, конечно же.
Вот. Ну,
соответственно... Я, кстати, любитель старых автомобилей.
Да, и, соответственно, то же самое и с аппаратурой. Во-первых, там ну, разные подходы, разные головки. На головках, на иголках разные вот эти алмазы, камушки. Все это влияет очень сильно на звук. Вот. И все современные проигрыватели, вот как Максим правильно сказал, они рассчитаны совершенно на другое, на другой винил. Если раньше там Beatles выходил 32, 34, 35 минут, представляешь, на двух сторонах виниловой пластинки, то сейчас аналогичные пластинки почему-то выходят на 180-200-граммовом тяжелом виниле в виде двойников. То есть двойные альбомы. Я не знаю, с чем это связано, технологически, что ли, как-то. Вот. Ну, я тебе честно, откровенно скажу, я не покупаю современные пластинки и не слушаю их. Значит, у меня была такая любимая группа «Бостон», там первые три альбома были выпущены 76-й, 78-й и 84-й, сейчас не помню. Вот. И потом был большой перерыв, вышел следующий альбом. Я даже не знал, я думал, группа уже не существует. Оказывается, вышел альбом следующий лет через 10 или больше, 15. Вот, как раз он уже был цифровой, он уже был двойной, там появилась какая-то девушка.
И вокалист. Это совсем уже было не то.
Слушать просто это было невозможно. Во-первых, самое смешное, что это напоминало записи советских авторов и исполнителей, потому что вся инструментальная часть была просто провалена вниз куда-то, и вдалеке, и басов не было, да, что положено было в роке, тем более. Вот. А голос, как у Кобзона, выйден на самый вперед, понимаешь, такой.
Ну вот. Да, со сведением у нас была беда вообще.
Да, нет, так это правильно было, понимаешь, это было правильно, потому что когда ты слушаешь пластинку с записями вокалистов, да, таких как Том Джонс, там, даже Элвис Пресли, всегда инструментальная часть была чуть-чуть притушена, чтобы не перебивать.
Ну, не знаю. Вокала. Если хватит сегодня время, послушаем песню группы «Секрет. Беспечный ездок». Я, когда готовился к программе, я не подозревал, как это плохо. Я своим ухом сейчас услышал, и я понял, что это было ужасно.
Это сейчас плохо.
Да, да. Но, тем не менее, это все равно кайф в этом какой-то есть. Друзья, сейчас Пола Абдул для вас поет. Конечно, на мелодии это все не выходило, но у меня был фирменный винил. О, польский.
Польский фирменный винил.
Польский, да, круг. Звучит, да. Но, между прочим, рублей 7 я отдал. Вот не десятку точно, но рублей 7 в коммерческой палатке точно отдал.
Главное – хвост.
Дорогие друзья, наш разбудильник продолжается. На очереди рубрика о наших любимых животных. Как всегда на связи у нас Алексей Ермаков, российский ученый-ветеринар, доктор биологических наук, профессор ДГТУ. Алексей Михайлович, доброе утро.
Доброе утро, друзья.
Послушайте, ну, есть вечный спор. Большинство из нас, конечно же, любит цирк, но существуют люди, которые считают, что животным в нем некомфортно. Каково ваше личное мнение? Мучают ли там животных? Действительно, и существуют артисты, которые не могут жить без сцены? Я, конечно же, о животных говорю сейчас.
Вы знаете, это сложный вопрос, потому что, в первую очередь, постоянно появляются новые данные об психике животных, да, и мы понимаем, что не все так просто, как мы раньше думали. Второе, это, конечно же, то, что есть у многих людей понимание, что цирк важен для тех животных, которых содержат исключительно ради работы. Вот смотрите, как за 100 лет упала популяция лошадей. В десятки раз. Лошади стали не нужны. И благодаря тому, что, например, есть цирк, лошади привлекают внимание, они нужны кому-то. Да? То есть они выполняют свою функцию.
Но вы имеете в виду, что гужевой транспорт уже не в чести, да?
Гужевой транспорт не в чести, и лошади могли бы, ну, просто говоря, вымереть, да? Если бы они не использовались вот, как домашние любимцы. Многие люди обеспеченные держат, имеют свою лошадку, держат лошадей. Ну и, например, в таких зрелищных мероприятиях, как цирк. А при этом, конечно же, очень многие зоозащитники правы, что очень много достижений цирка являются или даются через кровь и пот животных, через жестокое обращение. Поэтому не нужно смешивать все в одну кучу, нужно разделять, нужно понимать, что есть очень прогрессивные методы дрессировки за лакомство, за интерес, когда животные работают и сами получают от этого удовольствие, да? И есть жестокие методы обращения с животными. То есть не нужно говорить «цирк плох» или «цирк хорош». Нужно говорить о том, какие методы используются, какие дрессировщики работают и так далее. Вот мое мнение такое.
Ну а разве можно дрессировать львов исключительно вот за лакомство? Мне кажется, что все-таки они уважают силу.
Нет, однозначно нет. И поэтому я считаю, что дикие животные не должны работать в цирке. Но при этом собаки, лошади, ну, одомашненные животные могут работать в цирке, если к ним применяются вот такие прогрессивные гуманные методы дрессировки.
Ну, а мишки на велосипеде, они же, может, уже там целыми поколениями живут в цирке, как цирковые династии у людей, и не представляют себе, как это добывать себе пропитание в лесу. Бывает же такое?
Нет, не бывает, потому что с точки зрения биологии одомашнивание не может длиться там 100 или 200 лет. Поэтому медведи не относятся к одомашненным животным. Одомашнивание – длительный процесс – в результате которого проводится многофакторный отбор, а медведей в цирке не отбирают, они попадают туда, вот работают с теми, которые есть. То есть нет большой выборки. То есть для того, чтобы одомашнить медведя, нужно тысячи медведей содержать, отбирать из них единицы лояльных человеку, делать это много поколений. И то же самое со львами и так далее. То есть есть сейчас распространенное мнение о том, что тех животных, которых можно было одомашнить, человек одомашнил, остальных одомашнить по тем или иным причинам нельзя. И когда я говорю, что я готов смотреть на животных в цирке и не испытывать моральных угрызений, я говорю о домашних животных, ни в коем случае не о диких. Диким животным, на мой взгляд, места в цирке нет.
Спасибо большое, Алексей Михайлович. Я благодарю российского ученого-ветеринара, доктора биологических наук, профессора. И все-таки я люблю цирк, но теперь, конечно же, буду смотреть на него немножко под другим углом. Спасибо большое.
Главное – хвост.
Диджей Али Гоч сегодня у меня в гостях в программе «Разбудильник». Известный байкер и, как выясняется, основатель «Горбушки московской». Я сейчас, да, до сих пор под впечатлением нахожусь. Алик, а с магнитной лентой какая штука? Да, чем быстрее она крутится, тем лучше качество записи. Ну, если ты помнишь, там была даже 4-я, 9-я, 19-я скорость, 4-я там, ну, это для речи там, и так далее, и так далее. Вот, с пластинками та же самая история. Там 33 и 1 треть – это стандарт. А зачем 45-ки там штамповали, да?
Смотри, на магнитной ленте профессиональная скорость записи мастеров, с которых потом делались виниловые пластинки, это 76,2.
Это гораздо выше, чем бытовые.
Ну, вот она, ну, это в 4 раза или во сколько. То есть бытовая самая распространенная была 19. Да. Но когда в 70-х, 80-х годах не было пленки, не было денег на эту пленку, на звукозапись, на все, люди экономили, писали на 9-й скорости. У меня был магнитофон «Комета», который на 9-й скорости, на 4 дорожки, там моно писался. Вот. Mm-hmm. А дальше, конечно, потом пошло больше. Но вот 45-ки выпускались для качества, соответственно.
То есть тут та же история, да. Чем быстрее крутится, тем лучше звук.
Верх звукозаписи, скажем так, да, когда-то выпускались, ну, не знаю, у нас, наверное, не было, но в мире выпускались вот такие огромные пластинки, даже не 12 дюймов, а, по-моему, 20 дюймов. То есть вот такие огромные
никогда
пластинки.
Никогда не видел, кстати.
С большой вот этой скоростью записи. И
там 78, что ли?
Да, 78. Вот. А самое смешное, то, что попалась одна такая пластинка, я видел, на которой на одной стороне одновременно были записаны две песни. Ты ставишь иголочку и не знаешь, на какую дорожку она зайдет.
И звучала, слушай, кайф какой вообще.
Звучала либо одна песня, либо другая, представляешь?
Лотерея такая, да, прикольная, кстати.
Параллельно записаны такие дорожки. Вот. И все это было, ну, такое специфическое для радиостанций. Вот, потому что, естественно, по проводам, в этих динамиках старых, которые на столбах
ухудшалось.
Да, естественно. Поэтому у нас было вот такое. И такая же ситуация для диджеинга. Ну, во-первых, для удобства, да. Одно дело, когда ты на одной пластинке в полутемноте ни черта не видишь, начинаешь выбирать из 20 треков на одной стороне. Были такие сборники по 40 треков на виниловой пластинке. И по 50 даже были сокращенные такие версии, коротенькие, там по 1,5-2 минуты. Начинаешь выбирать трек, чтобы поставить, там не видно. А другое дело, когда у тебя большая яркая обложка, цветная, пластинки из фотографии, ты уже знаешь, что там, да, на этой пластинке. Ты не смотришь, просто достаешь, времени у тебя нет. Поставил винил, на ней на виниле записана одна песня.
Я вот смотрю на часы, и, блин, кончается время, у меня еще есть пара вопросов.
Давай.
Слушай, а «Рок на костях», помнишь же такая история?
Была,
да?
Такая,
вот.
Да.
У тебя сохранились эти самодельные пластиночки на рентгеновских
снимках? Нет, у меня, я больше скажу, никогда их не было. Вообще.
Ну, то есть это принципиальная позиция?
Нет, ну, я уже тогда вырос. Рок на костях, это был конец 50-х, 60-х.
Зато ты 100% помнишь журнал «Кругозор».
Да, «Кругозор» у нас был, да.
Ну, это же круто, вот согласись, да, история такая, что аудиосопровождение вот тому, что ты читаешь. Ну, классно. Надо было, правда, вырезать это все, значит.
Да, вырезались эти пластиночки, они были такие серенькие или темно-голубые, прозрачные, полупрозрачные.
Ну, вот у тебя не попадался?
Не, ну, у меня были в детстве такие, в 60-х годах, у меня был проигрыватель концертный назывался, крышка у него открывалась, там был динамик, и вот там я слушал сказки бременские музыканты и Битлз вместе с Рэем Чарльзом.
Дорогие друзья, к сожалению, приходится завершать нашу программу. Если вы пропустили нашу передачу, ничего страшного, сегодня где-то в обед ВКонтакте мы выложим подкасты, можно будет все это переслушать. Всем пока!